Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Ко второй годовщине аннексии Крыма был приурочен прошедший в Праге благотворительный фестиваль «Crimean SOS». Его участники рассказывали о военной операции российских войск в Крыму, истории Крымского полуострова и его коренном татарском населении, о жизни после аннексии, нарушении прав человека, политических заключенных в Крыму. В рамках фестиваля прошел концерт, среди участников которого был всемирно известный аккордеонист и композитор Сервир Абхиринов. Он родился в Узбекистане, куда были сосланы его родители, крымские татары. Много лет работал в Москве, а сейчас живет в Чехии. Сервир Абхиринов рассказал мне о судьбе своей семьи и поделился размышлениями о происходящем в Крыму.
Практически все люди моего возраста родились в местах ссылки наших родителей. Все эти рассказы старших поколений, естественно, мы пронесли через годы и держим это в своей памяти. А генетическая память, она, конечно, очень сильная. И только воля к тому, чтобы вернуться на родину, наверное, позволила моему народу добиться невозможного. Потому что если мы вспомним то время, вообще даже упоминание слова «крымский татарин», оно было под запретом. Я помню, когда попытался, получая паспорт в Москве, написать «крымский татарин», то начальник отделения за мной гонялся по милиции и говорил, что я порчу ему бумагу.
Какой это год был?
Начало 80-х, 81-й. Папа в составе 6 детей и моей бабушки, их мамы, были высланы в голодную степь Узбекистана. Мама в составе 13 детей, но уже многие к тому времени умерли, просто такая большая была семья, они попали на Урал. Получилось так, что стремление родителей было очень велико, чтобы привить своим детям, чтобы дать им как можно больше хорошего образования. И поэтому среди крымских татар каждый второй музыкант, ибо профессия музыканта была чрезвычайно популярна в то время, получилось так, что под запретом было практически все. Был один единственный ансамбль «Хайтарма» и какие-то несколько любительских, которые так или иначе могли сохранять культуру. Да? В основном это было устно-народное творчество и, конечно, свадебные обряды, на которых народ мог излагать, мог выражать свои национальные чувства через свою национальную культуру. И вот, собственно, наверное, поэтому музыканты в то время были в необычайном почете. Я занимался спортивной гимнастикой до 12 лет. У меня был неплохой разряд, по-моему, даже где-то в области или в республике, там, второе или третье место занимал. Но ушел тренер, в другой город переехал, а с новым у меня отношения не заладились, и тут папе подарили аккордеон. С этого момента, видимо, начался перелом в моей судьбе. Я впоследствии говорил, что какое счастье, что папе подарили не контрабас, но жалко, что не флейта. К окончанию 8 класса средней школы я уже мог ехать, и вдруг высветилась перспектива поехать в Москву, поступить в музыкальное училище имени Гнесина. Конечно, это заманчиво для подростка, столица Советского Союза. Я поступил. Собственно, вот с того момента я уже проживал в Москве. И в начале 2000-х годов я родителей забрал уже в Москву. Хотя были варианты, что они хотели в Крым поехать, потому что моя сестренка живет в Крыму сейчас. Но вот они выбрали Москву. И с тех пор они там и жили.
Но Крым вы ощущаете своей родиной? Для вас это родная
земля? Вы знаете, когда я туда приехал в первый раз в жизни, мне было 32 или 33 года. Я там играл несколько концертов. Какое-то непонятное было ощущение. Когда я вышел из поезда, меня захватило дыхание, я просто вот почувствовал неимоверную тягу к тому, что вот как будто бы это мое действительно, может быть, на подсознании. И когда я приехал в гости, я помню, тоже вот то же самое ощущение я уловил, когда я приехал в гости к другу и увидел бескрайние вот эти бахчисарайские холмы, да, вот такие вот они еще только-только зеленели. Какое-то необычайное чувство охватывало. У меня очень часто возникали желания туда переехать, жить. Но как-то так получилось, что у меня очень хорошо пошли мои карьерные вот какие-то дела в Москве. Я стал выезжать за рубеж, стал играть какие-то концерты. Ну и потом, в конце концов, я, наверное, как-то для себя осознал, что оставаться сыном своего народа можно в любой точке земного шара. Главное – это понимать, чувствовать. и не отходить от своей культуры, от традиций.
А ваша семья до ссылки жила в Бахчисарае, да?
Нет. Дело в том, что я так думаю, наверное, в Крыму они бы никогда не встретились и не познакомились, потому что мама из Судака, а папа из Евпатории. Собственно, они представители двух совершенно разных диалектов. Есть даже комичные случаи, когда язык настолько разнится, что буквально могут сказать «садись», а другой понимает как «встань». То есть разница в диалекте довольно сильная. Ну и, в общем-то, они бы вряд ли там, конечно, встретились. Так получается, что они познакомились, будучи депортированными. Вследствие этого знакомства появились мы, дети. Такие хитросплетения жизненные.
Вы не просто исполнитель, но вы и композитор, да? И у вас есть мелодия, посвященная как раз судьбе высланных крымских татар.
«Хатера» в переводе с крымско-татарского означает «память». Мне очень много рассказывала бабушка, потому что она была единственным из того поколения, которую с шестерыми детьми выслали, посадили в вагоны, и ей, при всем при том, что за полтора года почти 47% населения погибло, ей удалось сохранить всех детей живыми. Бабушка моя была очень образованной, потому что до революции у них был достаточно зажиточный род. Она успела закончить какие-то школы религиозного характера. Потом было раскулачивание, потом вот эта депортация. И с мужем толком, с моим дедом, ей пожить не пришлось, потому что он был арестован в 40-м году. Потом были очень такие отдаленные какие-то сведения, что якобы он на Белорусском фронте без вести пропал в штрафном батальоне. Очень много всего мне рассказала бабушка, конечно. И я теперь уже осознаю и жалею, что меня, конечно, как любого мальчишку, тянуло на улицу. Хотя вот сейчас я бы просто от нее бы не отходил и просто просил бы, расскажи мне еще как можно больше. Через многие годы, когда эти рассказы, видимо, уже в моем сознании обрели, да, какую-то вот реальность, как-то вот эта мелодия появилась сама собой. Выплеснул вот один раз.
Что сейчас неожиданно, то есть нет, ожиданно, конечно, возникает новый культ Сталина, виновника того, что произошло с вашим народом и со многими другими народами, да и с русским народом тоже, конечно. Вот сейчас была очередная годовщина его смерти, и, может быть, вы видели, как люди несут огромные охапки цветов на его могилу. По телевидению в ток-шоу побеждают люди типа Николая Старикова, которые защищают Сталина, и даже самый популярный Жириновский проигрывает по зрительскому голосованию на фоне сталиниста Старикова. В любой книжный магазин вы зайдете, вы найдете горы книг о том, что Сталин велик, что все он делал правильно, и в частности высылал народы правильно, потому что они сотрудничали с Гитлером, что репрессий вообще никаких не было, а если и были, то по делам. Происходит вот такое вот безумие. Да?
Ну, это явление, которое, собственно, проявляется во всех сферах жизни общества. Это какие-то крайности бесконечные. С одной стороны, мы занимались таким самобичеванием, что переплюнули, наверное, ну, я не знаю, вот есть фанатики, которые выходят с цепями и себя колотят, да, вот если образно говоря, можно сравнить с этим.
Ашура, да?
Да. Но в свое время я отозвался очень довольно резко о том, что в Крыму памятник Сталину хотели поставить. И я, конечно, просто считал, что ставить памятник этому чудовищу, который глумился над таким количеством народов, да, и прежде всего, это же русский народ, наверное, не меньше пострадал, конечно, если не больше. Хотя в процентном соотношении, если, конечно, целые народы выселялись, они возвращались, но вот единственный, кто не вернулся, это крымские татары. Потому что, наверное, выводов никаких не сделано из истории. Для меня очевидно является цифра, пусть даже это был бы 1 000 000 человек, пусть даже 100 000 человек, пусть даже 1000. Но здесь идут разговоры о десятках миллионов загубленных жизней. И после этого, если мы еще несем цветы и славим человека, который просто на крови построил государство, я считаю, что это безумие.
Да, но вот интересно, причина этого безумия, откуда оно берется? Невозможно себе представить, чтобы немцы, ну, правда, и могилы Гитлера нет, но, предположим, если бы она была, заваливали бы ее цветами. То есть произошло какое-то, особенно в следующих поколениях, какое-то осознание трагедии, которая произошла с народом. Почему-то вот этого в России осознания не произошло, не происходит. А все, что в 90-е годы было рассказано о трагедии, просто сейчас отметается. Не всеми, конечно, но, как мы видим, да. Вот по результатам тех же телеопросов, поразительным большинством.
Некий реваншизм. Ну, я не знаю, мне сложно объяснить этот феномен. Моя политика – это музыка. То есть я музыкой всегда думаю, что могу рассказать гораздо больше, чем я буду разглагольствовать о том, чего я понимаю хуже гораздо. И очень многие мне говорили, из-за границы, кстати говоря, вот я когда играл свои произведения, в частности, вот «Хатыру», они говорили, что спасибо вам большое, благодаря вашему произведению мы теперь знаем, что есть крымские татары, и мы будем теперь интересоваться, какая история была у этого народа. Но, слава богу, сейчас в последнее время очень много каких-то исторических моментов уже реанимируются, более-менее в каком-то правдивом варианте выходят, потому что мы же сплошь были предателями, и сейчас это мнение бытует, если не в 100, то в 99% населения, которые до сих пор продолжают так думать. Хотя уже многие архивы раскрыты, и факты говорят совершенно об обратном.
Ему нужно было очистить Крым, и была такая идея заселить его почетными НКВДистами, собственно говоря. Но, оттуда много исходит.
Да, на самом деле, вы знаете, если говорить о Крыме и крымских татарах, то, собственно, это же не первая волна эмиграции и депортации, потому что, собственно, все началось с 1783 года, когда Крым был аннексирован Россией. Князь Потемкин, Екатерина. Это же все привело к тому, что сейчас за пределами Крыма и за пределами бывшего Советского Союза в разы живет больше крымских татар. Скажем, в одной Турции по тем или иным подсчетам кто-то говорит цифру 3 миллиона, кто-то говорит 7 миллионов крымских татар только проживает, этнических, которые так или иначе в прошлых столетиях вот вынуждены были уехать. К сожалению, к большому, и сейчас при нынешней ситуации получается, что крымские татары оказались заложниками ситуации.
Мы подошли как раз к событиям, годовщину которых мы сейчас отмечаем. Как вы восприняли известие о том, что Россия захватывает Крым в 2014 году?
Признаться, я в первые дни совершенно не понимал, что происходит. Для меня это стало ощутимо тогда, когда мне звонили родственники со слезами на глазах, плакали и рассказывали о том, что они слышат угрозы в свой адрес. То там, то здесь некогда бывшие соседи, которые дружили, вдруг говорили, что вас все равно выселят, давайте продайте нам дом свой. На воротах ставили кресты, таким образом, как бы помечая дома крымских татар. В этот момент, естественно, меня это очень начало волновать. Потом я уже, естественно, начал понимать, что происходит ситуация такая, что элементарно просто одно государство забрало у другого кусок большой территории. Получилось так, что, как оказалось потом, это с нарушением всяких договоренностей, которые до этого были сделаны.
Кстати, вот вы ответили уже на тот вопрос, почему люди так славят Сталина, потому что вот эти вот соседи ваших родственников, которые эти кресты на воротах ставили, они же хотели бы воскрешения сталинских времен, ведь с таким же наслаждением и те люди, которые в 44-м году наблюдали за переселением крымских татар, за депортацией, тоже думали, что мы можем захватить их имущество, и захватывали, да? Но, такая же психология.
Да, но папа мой рассказывал о том, что когда их согнали на площадь, и через какое-то время, говорит, что мы видели, как уже наши вещи, нашу скотину растаскивают по соседним деревням.
Я знаю, что вы обеспокоены судьбой крымско-татарского телеканала АТР. Что с ним произошло? Я думаю, что далеко не все наши слушатели знают эту историю.
Крымско-татарский телеканал, это АТР, это первый телеканал, в мире, с прекрасной сеткой вещания, с очень хорошими переводами фильмов, причем фильмов не пошлых, очень хороших, очень красивые, очень хорошие передачи. Наконец-то народ начал чувствовать какое-то возрождение, причем он вещал на трех языках. Получилось так, что для него не оказалось места в Крыму. Я сам неоднократно выступал на этом телеканале, и я считаю, что, наверное, по крайней мере в Крыму, по уровню оснащения, вряд ли на то время был телеканал, который мог бы посоперничать с телеканалом АТР.
Когда началась аннексия, мы смотрели в первую очередь телеканал АТР, и он поражал своим профессионализмом в выпуске новостей. Это было сделано на очень высоком уровне.
Самое главное – правдоподобность. Никакой предвзятости, а именно констатация фактов, то, что происходило. Вот сейчас телеканал переживает очень тяжелые времена, потому что вроде как было обещано финансирование со стороны киевских властей, украинских. Но насколько я вот читаю в прессе, я вижу, что ситуация усугубляется. Единственное, в какое-то время в Крыму он существовал на то, что там народ просто приносил, да, какие-то пожертвования.
В Крыму его больше нет, да?
В Крыму его уже больше нет, он вещает на Крым через спутник.
То есть Крыму просто закрыли все подчистую?
Да, и причем был закрыт детский телеканал «Ля-Ле», который я вот не могу понять до сих пор, с какого бока вот он, как мог детский телеканал, как мог помешать информационной политике или там еще чего-то, было закрыто радио «Мейдан».
Ну, фактически сейчас политическое руководство крымско-татарским народом тоже же ведь выдворено из Крыма, да, и Мустафа Джемилев, он просто не может вернуться. Но как чувствуют себя люди, вот вы разговариваете с родственниками и так далее?
Я скажу откровенно, вот, дело в том, что очень многие существуют в какой-то прострации. Многие не понимают, что дальше, как, что будет. Потому что простых людей это на самом деле волнует. Когда вот произошли известные события, очень многие люди пожилого возраста, они это понимали так, что сейчас опять будут депортировать. Говорили о том, что очень много было на этой почве инфарктов, инсультов. Потому что люди на самом деле переживали. Есть, конечно, какие-то активисты, которые выступают, но как с ними обходятся, мы тоже знаем.
Да, были же и убийства, и загадочные смерти.
Но это вообще особый случай, потому что я никак не могу понять, что есть видео, подъезжает машина, забирает человека, по машине можно определить, да, и до сих пор не найдены убийцы Ришата Аметова. Но после него последовали еще исчезновения. Многие со следами пыток люди были найдены. Я не знаю, насколько я вот читаю, по-моему, ни одного убийцы не найдено.
Конечно, да их и не ищут. Ясное дело. То есть фактически террор против вашего народа, такой ползучий, с надеждой, что уедут все.
Как я услышал это слово, не знаю, может быть, это не он придумал, это словосочетание «гибридная депортация». Айдер Муждабаев, мой друг, кстати, замгенерального директора телеканала АТР, от него впервые я услышал это слово. Дело в том, что просто, видимо, создаются такие условия для многих татар, которые так или иначе не могут принять все, что произошло. Потому что есть те, которые приняли и живут спокойно. Нельзя сказать, что взгляды у всех, вот прям весь народ как единое целое. Эти события, они наоборот раскололи в какой-то степени, да, потому что произошла дезориентация. И очень многие до сих пор не могут, они не могут понять, не могут примкнуть ни к той, ни к другой стороне. Насколько я понимаю, для многих создается такая ситуация, что люди, опять-таки, я могу только говорить о том, что я прочитал и что я услышал. Все чаще появляются объявления, что принимаются на работу или сдается квартира не славянам не предлагать. То есть, понимаете, в какой-то степени в этом ощущается дискриминация, что создают такие условия, что люди так или иначе потихоньку уезжают. Такая ползучая, да, вы правильно сказали, ползучая депортация.
Вы уехали не из Крыма и уехали по другим причинам. Вы чувствуете себя в какой-то степени политэмигрантом?
Вы знаете, наверное, по своей жизни, если судить, получилось так, что я родился в Узбекистане, но буквально уже с тех лет, когда я научился говорить, я уже знал, что я крымский татарин, я знал, откуда мои корни, и действительно это была всегда мечта. Ну, просто планы изменились по жизни, потому что я учился очень долго, в Москве, и как-то так получилось, что у меня и работа там пошла очень хорошо, и поэтому я не уехал в Крым. Но я это все веду к тому, что, безусловно, крымские татары благодарны узбекскому народу за то, что в какие-то трудные, тяжелые годы этот народ действительно помог выжить. И для многих татар, конечно, это как вторая родина. Но, тем не менее, мы все равно свои взоры всегда обращали на Крым. Вы знаете, примечателен тот факт, что я вот как музыкант могу сказать, что за долгие годы, это почти полвека, если не больше, за это время народы исчезают. Но вот музыкальная культура, как ни странно, при всем при том, что, казалось бы, казахи, узбеки, таджики, да, ну, таджики – это другая немножко группа, но, тем не менее, близкие в языковом отношении, одна религия, но музыкальная культура крымских татар, даже находясь в Средней Азии, продолжала впитывать в себя элементы Черноморья и Средиземноморья, потому что наша музыка, она похожа больше Болгария, Сербия, Румыния. И вот, как ни странно, все вот свадебные музыканты, они продолжали искать вот именно ту музыку. Хотя, казалось бы, за эти годы совершенно спокойно могла произойти такая музыкальная ассимиляция.
Аккордеон – это ведь совсем не крымско-татарский инструмент. По-моему, вроде на его Италия.
Прародитель аккордеона, как таковой, вообще это древний Китай. Это очень давно. Я имею в виду, что сам принцип звукоизвлечения. А народным инструментом у многих народов, извините за тавтологию, народным инструментом он стал благодаря тому, что, во-первых, он очень мобильный, во-вторых, красивое звучание. А там, где можно было сыграть на аккордеоне, не везде было фортепиано. И можно было передать какие-то элементы, какие-то приемы исполнения от исконно аутентичных народных инструментов. И поэтому аккордеон – это инструмент номер один, совершенно точно могу сказать. Это Болгария, Сербия, балканские страны. Необычайно популярен и необычайно высокий уровень исполнительства этих музыкантов. Ну и, конечно, крымско-татарская музыка сейчас, особенно в последнее время, переживает такой расцвет. Потому что культура, искусство и музыкальное исполнительство как-то вот живет своими законами, вопреки. Нету какого-то пессимизма в этом плане.
Но это инструмент как бы изгнанный или не принятый в симфонический оркестр.
Дело в том, что он не может быть инструментом симфонического оркестра.
В каком-то авангардном оркестре вполне может.
Дело в том, что в симфоническом оркестре присутствуют инструменты мелодические, которые, как правило, создают один общий инструмент оркестра. Если же брать аккордеон, то это инструмент самодостаточный, у которого есть и бас, и аккорд, и можно отдельно в левой руке фортепианное произведение на современном аккордеоне совершенно спокойно играется. И в правой руке с огромным количеством регистров, с огромным количеством возможностей, диапазона и разных тембров звучания. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что для 90% людей, которые говорят, что я очень люблю аккордеон, они даже представления не имеют, что может сейчас на данном этапе развития делать инструмент. И я могу сказать, что скрипка или фортепиано – это достаточно законченный уже инструмент. Но там могут материалы меняться, но так или иначе форма сохраняется. То аккордеон еще переживает до сих пор и баян, потому что это родственные инструменты, переживает какие-то конструкторские нововведения.
Самая последняя модель аккордеона, когда была, какая у вас, какой вы пользуетесь?
У меня есть самый верный, самый старый мой друг. Это аккордеон марки Скандали. Итальянец, ему уже 25 лет будет скоро, который мне служит верой и правдой и по сей день. Я на нем и играю свои концерты. А так или иначе, через мои руки прошло достаточно много инструментов, потому что я, как и все музыканты, естественно, когда вижу что-то, вот, которое мне по душе нравится, я стараюсь это приобрести. Доходило до того, что в один момент у меня было около 12 аккордеонов. Конечно, на них нужно играть. На всех 12 играть невозможно.
Ну, можно просто коллекционировать.
Можно коллекционировать, но я не задавался такой целью, потому что я все-таки больше исполнитель. И сейчас я жду еще один аккордеон марки, можно рекламировать?
Почему бы и нет?
Итальянский аккордеон марки Виктория, который изготавливается целиком из дерева, покрывается лаком точно так же, как скрипка, виолончель. Я надеюсь, что этот инструмент тоже будет в моем арсенале.
Возвращаясь к крымско-татарской проблеме,
Есть одна вещь, которая, конечно, поражает. Это то, что российская интеллигенция, в частности, музыканты, за очень редким исключением, Гидеон Крэмер и так далее, которые говорят о том, что произошло, и выступают с концертами в пользу политзаключенных. Но большая часть музыкальной общественности российской, и не только музыкальной, либо боится и молчит в тряпочку, либо просто поддерживает с большой охотой все начинания государства. Ну вот вы недавно из Москвы, и я думаю, что у вас очень много знакомых в этих кругах. Как вы объясняете вот такую вот сервильность, да, вы, наверное, ощущали ее не раз?
Так или иначе, мне всегда приходилось сталкиваться с этим последние 2 года. Все знали, кто я. Естественно, всем хотелось узнать мое мнение. Да, я могу точно совершенно сказать, что подавляющее большинство моих знакомых принимали эти события как должное, что это действительно так и должно быть, что это правильно. И я думаю, что они просто по незнанию и просто не понимают действительно всей трагичности ситуации, которая сложилась с моим народом. Потому что, собственно, мы и вот эти все 23 года, по сути дела, народ только всего лишь выживал. Сначала вгрызался в степи, там, в какие-то участки, самозахваты. На свои деньги строился, хотя очень многие видели свои дома, в которых они жили до депортации. Но, тем не менее, они строились заново, они вгрызались в крымскую землю. Потому что для крымских татар все-таки очень хорошо мне понравилось одно выражение. Сказали, что пусть даже Крым будет 3-жды выжженной землей, оттуда все уедут. Но крымские татары оттуда не уедут, потому что им некуда уезжать больше. Поэтому вот я думаю, что это только представитель моего народа по-настоящему может осознать всю трагичность ситуации и вообще, что происходит.
Сервер вопрос, от которого мы как-то ушли. Вы покинули сейчас Россию. Вы чувствуете себя политическим эмигрантом или это временный отъезд, и вы готовы в любой момент вернуться?
Не знаю. Я уехал не по политическим соображениям, потому что тогда политикой, в общем-то, и для меня лично как-то и не было никакой причины, чтобы уехать. Получилось просто так, что какие-то были непонятные действия со стороны государства в отношении культурных учреждений. Просто я потерял какие-то работы. Все чаще стали приходить какие-то руководители, которые достаточно плохо понимают вообще в самой специфике работы в учебных заведениях или в организациях музыкальных. Пошли какие-то повальные сокращения, и я несколько работ просто как бы вынужден был просто уйти, потому что вот мне сказали, что мы очень сожалеем, но дело в том, что есть такая разнарядка, что совместители, я же не могу везде работать по трудовым книжкам. А музыкант, он тем и отличается, что у него заработок тогда, когда он везде, работает да, везде. Да. Ну вот и вот эти сокращения как-то, и потом семейные обстоятельства, все вот, как видимо, сошлось в одной точке, и было принято решение сначала просто попробовать. Знаете как, нет ничего более постоянного, чем временно. Я думаю, что время покажет, я пока не знаю. Я не ощущаю себя эмигрантом, потому что я свободен в своих передвижениях, я могу ездить куда хочу и находиться там, где я хочу. И никто не имеет права мне высказывать свою точку зрения, запретить высказывать свою точку зрения.
В Крыму вы были после аннексии, да? Вы выступали, давали концерт?
Нет, меня приглашали туда, но я отказался, я не поехал.
По политическим соображениям или каких-то частных?
Я сказал так, что, во-первых, я поинтересовался для кого, а во-вторых, я сказал, что сейчас меня больше всего волнует крымско-татарский народ, которому сейчас не до веселья, и поэтому я не поеду.
Гостем «Радио Свобода» был музыкант и композитор Сервер Абкиримов. Выпуск программы «Культурный дневник» выходит после страшных терактов в Брюсселе, организованных экстремистами, единомышленниками тех, которые в прошлом году убили более 100 человек в Париже. В издательстве «Галимар» вышла книга «Террор во Франции. Генезис французского джихада», автор которой Жиль Кипель, один из крупнейших в мире арабистов, специалист по истории и социологии ислама. Об этой книге рассказывает Семен Мирский.
Книга открывается факсимиле коммюнике, опубликованного группой «Исламский джихад во Франции» по стопам имевшего место 13 ноября 2015 года нападения на концертный зал «Батаклан», 2 взрывов вблизи центрального стадиона Парижа и обстрела террас двух парижских кафе, терактов, вызвавших гибель 130 человек. Число раненых составило 352 человека, причем 99 из этого числа тяжело раненые. Но вернемся к факсимиле коммюнике, которым открывается книга Жиля Кепеля. Документ написан на арабском языке и сопровождается переводом на французский. Тут же спешу добавить, коммюнике содержит несколько цитат из Корана, выбранных, точнее надерганных, из священной книги мусульман в надежде убедить простаков в оправданности действий убийц. Нет, кстати, священного текста, включая Старый и Новый Заветы, а также писания буддистов, не позволяющих подобной дешевой манипуляции. А после сказанного читаем текст коммюнике парижских джихадистов. «Именем Аллаха, милостивого и милосердного». Далее выдержка из 59-й суры Корана. «Они, предавшие, выйдут к вам, а они думали, что их крепости им помогут, защитят, что они не понесут ответа за содеянное. Но Господь пришел к ним оттуда, откуда они не ожидали. Аллах пришел к ним оттуда, откуда они не рассчитывали, и вверг в их сердца страх». Конец цитаты. Вот как авторы коммюнике определяют выбор мишени, по которым были нанесены удары шахидов-смертников. Париж – столица мерзости и перверсий, несущая знамя крестоносцев Европы. Стадион, на котором шел матч команд Франции и Германии, двух стран-крестоносцев, а также концертный зал «Батаклан», в котором собрались сотни идолопоклонников, участников праздника извращенцев. Поместив это коммюнике в качестве преамбулы к своей книге «Террор во Франции. Генезис исламского джихада», Жиль Кепель соблюдает на протяжении всех 320 страниц книги трезвый, как подобает ученому такого класса, сдержанный тон. Вы не найдете здесь ни гневных инвектив, ни эмоциональных всплесков. Итак, чем же отличаются террористические акты, совершенные в общей сложности 8 джихадистами в Париже в пятницу 13 ноября 2015 года, от актов террора прежних лет? Ответ Жиля Кепеля.
Если акты террора, совершенные в марте 2012 года Мохаммедом Мира в Тулузе и Монтабане, были прежде всего направлены против евреев, военнослужащих и полицейских, выходцев из семей, исповедующих ислам, в которых джихадисты видят отступников, а также против журналистов, обвиняемых в исламофобии, то акты террора, совершенные в ноябре 2015-го, имели другие цели, а именно автоматный огонь по террасам кафе, находящихся в кварталах со значительным мусульманским населением, использование поясов со взрывчаткой, ставили перед собой целью вызвать на европейском континенте войну всех против всех, подготовить почву к установлению халифата в регионе, который джихадисты считают так называемым «мягким подбрюшьем» Европы. Помимо страха, посеянного террором такого масштаба, джихадисты намерены создать ситуацию, при которой общество, расколотое на анклавы, противостоящих друг другу конфессии, рухнет и, так сказать, созреет для начала гражданской войны.
Автор книги «Генезис французского джихада», авторитетный специалист по исламу Жиль Кепель, не принимает гипотезу, согласно которой джихадисты добьются своего и повергнут Францию, а также другие страны Европы в пламя гражданской войны. Автор книги критикует заявление, сделанное президентом Франции Олландом через два дня после описанных событий, когда на пленарной сессии парламента президент заявил: «Акты, совершенные в пятницу вечером в Париже, являются актами войны, и они – дело рук армии джихадистов, воюющей против нас, воюющей потому, что Франция – это страна свободы, ибо Франция
«Родина прав человека». Вот как расценивает Жиль Кипель процитированное заявление французского президента.
Используя никогда ранее не применявшееся выражение «армия джихадистов», подразумевающее наличие настоящего государства, президент Франции, как это ни странно, действует на руку концепции организации, именующей себя «Даэш», то есть «Исламское государство». Борьба против организации ИГИЛ, «Исламское государство» в Сирии и Ираке, требует, разумеется, участия в боевых действиях воинских подразделений, включая военную авиацию и флот. Но борьба против терроризма на территории Франции и Бельгии это прежде всего задача полиции.
Итак, кто же они такие? Эти самые французские джихадисты, выходцы из мусульманских семей во втором и третьем поколении, родившиеся и выросшие во Франции. Жиль Кипель предлагает масштабную картину явления, сочетающую социологические обобщения с анализом отдельных случаев, конкретных судеб, отдельно взятых джихадистов. Вот человек по имени Мехди Немуш, совершивший в мае 2014 года нападение на еврейский музей в Брюсселе, жертвами которого пали 4 человека. Немуш, родившийся в городе Рубе на севере Франции, в семье выходцев из Алжира в 1985 году, начал свою карьеру с мелких краж, за которыми последовал угон машин, избиение учительницы, налеты на магазины и ограбление с применением оружия. Путь от уголовника к джихадисту пролегает через тюрьму, в которой молодые люди под влиянием самозванных имамов становятся жертвами промывания мозгов и радикализации. До нападения на еврейский музей в Брюсселе Мехди Немуш провел в тюрьме в общей сложности 5 лет, а после освобождения успел повоевать в Сирии и Ливане. Существуют бесчисленные свидетельства о французских тюрьмах как рассадниках джихадизма. Жиль Кипель конкретно прослеживает судьбу двух братьев, членов группировки «Бют-Шомон» в 19-м квартале Парижа. Братья Редуан и Бубакер Аль-Хаким очень рано, еще в 2003 году, стали членами радикальной группировки. И Редуан отправился воевать в Ирак, где за несколько дней до своей гибели он встретил корреспондента РТЛ, радио и телевидения Люксембурга, которому дал интервью. Жиль Кипель приводит выдержку, дающую представление о мире рядового джихадиста.
«Я родился в 19-м квартале Парижа. Мы убьем всех, кто хочет убить ислам. Всем парням из 19-го квартала я говорю: приезжайте сюда, приезжайте делать джихад, защищать ислам. Американцы воюют против нас самолетами, а мы им говорим: идите сюда с оружием в руках, и мы вас всех уничтожим за 2 часа. Все американцы голубые, все они клоуны, ничтожество. Я нахожусь на первой линии фронта и готов взорвать сам себя. Бум-бум, мы убьем всех американцев, мы моджахеды, мы хотим смерти, мы хотим в рай».
Через несколько дней после разговора с корреспондентом РТЛ Редуар Аль-Хаким оказался в том самом раю, а его брат Бубакер Аль-Хаким, отбыв срок заключения во французской тюрьме, перебрался в Тунис, где участвовал в убийстве либерального парламентария Сиди Бузида, ключевой фигуры арабской весны, начавшейся, как известно, именно в Тунисе. По словам Бубакера Аль-Хакима, он собственноручно всадил в Сиди Бузида 10 пуль. В размещенном в интернете информационном бюллетене «Дабик» публикации ИГИЛа Бубакер Аль-Хаким пишет:
«В тюрьме было тяжело, неверные нас унижали, но в то же время тюрьма была для нас воротами, стоя в которых мы могли взывать к Аллаху и объяснять молодым заключенным пути, ведущие к нему. Сегодня я обращаюсь к моим братьям во Франции и говорю им: не утруждайте себя выбором мишени, убивайте первых попавшихся, ибо все неверные, находящиеся там, это и есть мишени. Очень скоро с помощью Аллаха вы увидите знамя исламского государства, которое будет развиваться над Елисейским дворцом. Очень скоро мы будем продавать жен и детей неверных на базарах исламского государства».
Одна из самых интересных глав книги французского исламоведа Жиля Кипеля, озаглавленная «Диалектика джихадизма», посвящена перемене стратегии радикального ислама за годы, прошедшие со времени ударов по башням-близнецам в Нью-Йорке и по другим зданиям на территории США 11 сентября 2001 года. «Стратегия Усамы бен Ладена», пишет автор, заключалась в нанесении ударов по американским мишеням с тем, чтобы убедить мусульман в том, что Соединенные Штаты – это не более, чем колосс на глиняных ногах. Но главный стратег Аль-Каиды Абу Монсаб Аль-Сури пришел к выводу, что удары по далеким целям, таким, какими были Нью-Йоркские башни-близнецы, имели всего лишь ограниченный эффект и не привели к массовой мобилизации в мусульманском мире. Вывод, к которому пришел Аль-Сури, таков. Так называемая вертикальная модель джихада с верхушкой пирамиды в лице Усамы бен Ладена себя не оправдала, и ей на смену должна прийти модель горизонтальная, а именно систематическое нанесение ударов по ближним целям, по кварталам европейских городов со смешанным населением, с наличием крупных мусульманских анклав. Вот что пишет о новой стратегии исламского джихада Жиль Кипель.
Эпатажные удары по Америке были, по мнению Аль-Сури, всего лишь проявлением высокомерия и гордыни Усамы бен Ладена, опьяненного отражением собственной персоны в средствах массовой информации. Эти удары послужили предлогом для уничтожения инфраструктуры Аль-Каиды тогдашним президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. А целью новой стратегии джихада является подготовка гражданской войны в Европе, опираясь на те элементы из среды мусульманской молодежи, которые плохо интегрированы, не находят себе места в обществе, и как раз их следует индоктринировать, обучить военному делу на ближнем поле боя. Именно эта новая стратегия должна, по замыслу Аль-Сури, привести в конечном итоге к распаду западного общества, за которым последует триумф джихадизма. Отрицая централизованную вертикаль террора, которую он называет ленинской моделью, Аль-Сури предлагает свою модель, которую он формулирует словами «низам ля танзим», что переводится как «система, а не организация».
В своей книге «Генезис французского джихада» Жиль Кипель отводит особое место представителям коренного французского населения, принявшим ислам. По его подсчетам, один из трех или четырех джихадистов, воюющих сегодня в Сирии и в других странах Ближнего и Среднего Востока, это неофиты, перешедшие в веру Магомета. Автор книги проследил путь в Сирию двух братьев Никола и Жана Даниэля Бон, родившихся в предместье Тулузы, мать которых, военнослужащая французской армии в чине сержанта, сама воспитывала двух сыновей. Никола и Жану Даниэлю школа давалась с трудом, профессиональное будущее представлялось туманным. И вот в какой-то момент общий друг познакомил их с действующим в районе Тулузы имамом Абдулилахом, он же «Белый шейх». В марте 2013 года братья Бон, уведомив своих ближних, что они отправляются на отдых в Таиланд, летят в Испанию, а уже оттуда добираются до Сирии. По прибытии на место назначения старший из братьев Никола, которого отныне зовут Абу Абдель Рахман, записывает на видеокассету обращение к молодым французам, текст которого мы находим в книге.
«Я являюсь вашим братом в Аллахе. Я француз, мой отец и моя мать оба французы, но они атеисты, они не имеют религии. Аллах вел меня по этому пути, и 3 года назад я принял ислам. Я призываю вас, братья мои, присоединиться к нам в этом краю, в Леванте, который благословил Аллах. Джихад, который мы ведем в Сирии, является обязанностью каждого мусульманина. А в заключение я хочу обратиться к господину Франсуа Оланду. О, Франсуа Оланд, прими ты ислам, спаси свою душу от адского огня, откажись от твоих еврейских и американских союзников, отзови свои войска из Мали, прекрати войну против мусульман и против ислама, так как Аллах велик, а вы все совсем маленькие.
Автор книги приводит любопытную деталь, касающуюся прямого обращения Абу Абдель-Рахмана, которого раньше звали Никола Бон, к президенту Франции Оланду. Этот призыв, пишет Жиль Кепель, имеет долгую историю и традицию. Всякий раз, когда армия одного из мусульманских государств встречалась на поле боя с армией чужого вероисповедания, мусульманский военачальник обращался к полководцу противостоящей армии с призывом принять ислам, что, разумеется, подразумевало капитуляцию другой стороны. Рассказывая о книге известного арабиста и исламолога Жиля Кепеля «Генезис французского джихада», я не упомянул хотя бы бегло убийство джихадистами 7 января 2015 года большинства членов редакционной коллегии сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Убийство день спустя покупателей в кошерном супермаркете на окраине Парижа. И, разумеется, грандиозного марша протеста под лозунгом «Je suis Charlie», то есть «Я Шарли», имевшего место 11 января. Жиль Кепель далек от недооценки смертоносного потенциала исламского джихада вообще и его французского филиала в частности. Но всей своей книгой, своим скрупулезным анализом причин и следствий, анализом исторической перспективы автор говорит читателю то, что он считает главным. Да, Франции брошен вызов, и она готова этот вызов принять. Джихадисты не первые, кто думает, что либерализм, толерантность, открытость есть признаки слабости открытого общества. До джихадистов той же иллюзии тешили себя коммунисты и нацисты. И мы знаем, чем это кончилось. Все это так, но времена предстоят суровые.
О книге Жиля Кепеля «Террор во Франции» рассказывал Семен Мирский. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Соединенных Штатах на 92-м году жизни умер один из лидеров советского правозащитного движения, диссидент, поэт, философ и математик Александр Есенин Вольпин. Сын двух поэтов Сергея Есенина и Надежды Вольпин родился в Ленинграде в 1924 году. В 1933-м вместе с матерью переехал в Москву, где в 1946-м окончил с отличием механико-математический факультет МГУ. В 1949 году был помещен в психиатрическую больницу за антисоветские стихи. Был в карагандинской ссылке. В 1959 году в Америке вышел его сборник «Весенний лист», куда вошли многие стихи и свободный философский трактат. В 1965 году стал инициатором первой правозащитной демонстрации в Москве на Пушкинской площади. Именно Александр Есенин Вольпин ввел слово «гласность» в качестве общественного требования к властям соблюдать закон и сделать правовые процедуры прозрачными. В 1972 году Александр Есенин Вольпин эмигрировал в Соединенные Штаты. Вспоминает его друг, правозащитник Павел Литвинов.
Я еще в школе учился и вместе с моим папой ездил в горы на Кавказ. И на Кавказе, на каком-то перевале, вдруг увидел совершенно замечательного человека с бородкой, молодого, немножко как-то подпрыгивающего. И я его сразу запомнил. Папа сказал, что это вот известный математик Есенин Вольпин. И я так и запомнил. Просто был яркой, не похожей ни на что фигурой. И он такой непохожей фигурой и остался. Его многие считали чудаком, и он был в чем-то в манерах, но он был абсолютно строгий мыслитель и абсолютно нормальный человек. Просто его чистота мышления и прямота и по серьезным вопросам отказ от лжи выделяли его очень сильно. Но подружился я с ним где-то в 67-м году. По-моему, он пришел ко мне на день рождения, может быть, еще до этого я его где-то видел. Я уже знал, кто это такой, и там был интересный эпизод, который сразу покажет, что это был за человек. Там был мой знакомый Боря Ратновский, который уже просидел 5 лет в сталинском лагере, причем ему дали 25, он просто вышел, поскольку Сталин умер. И он был очень такой страстный человек, и говорил, я познакомил его с Аликом Вольпиным, и Боря Ратновский тоже сказал ему, как вы можете говорить, что надо поддерживать Советскую Конституцию? Это же банда уголовных преступников, это советская власть. На что Алик ему очень медленно и четко сказал замечательную фразу. Он говорит, что есть советская власть, которая опирается на советские законы, на советскую конституцию, а есть советская банда, которую эти законы и конституции нарушают. Так вот, методами советской власти я готов бороться с советской бандой. Вот его, так сказать, вполне серьезное, хотя это звучит почти как шутка, отношение к вопросу, что если советская власть будет выполнять Конституцию, то это уже будет чем-то иным, и мы вполне можем поддержать советскую власть. Она этого не делала, но это было бы как бы отправной точкой. А до этого, я помню, пришла моя знакомая старшая Служников, это было в 56-м году, это было задолго до этого, увидела Алика Вольпина на трибуне, и он сказал, «Оленька, ты слышала, что эти большевики сделали? Они, говорит, войска в Венгрию ввели». И тут же на этом стадионе в Лужниках, так сказать, образовалась пустота вокруг него, и эта Олечка пыталась спрятаться, а Алик, так сказать, спокойно шел. Но тогда он еще не дошел до своего вот такого уровня. А начал он именно изучение закона после того, как про него где-то в 60-е годы, посадив его в психушку, один из первых разов уже после сталинское время, про него появилась гнусная, злобная статья в газете «Известия». По-моему, такой Шатуновский был, если я память не изменяет, где, в общем, смешал Алика, какой он безобразный поэт, какой он сумасшедший и так далее, что он плохой математик. Там все было написано. И Алик подал на него в суд. Сейчас это привычное дело, а в то время никто не подавал в суд, да еще на советские газеты, и суд это дело принял. Конечно, никакой клеветы суд не признал. И Алик был очень доволен, что он прошел через суд, понял, как в суде разговаривать. Это на него оказало большое влияние вот на практику его деятельности. И, конечно, он был первым человеком, который сформулировал вот эти вот принципы, которые стали нашим принципом гражданского сопротивления, как он тоже называл, или правозащитного движения. Формулы его были точнейшие. И они просто, вот как вот Сергей Адамович правильно сказал, так сказать, что он надо формулировать просто. Он умел формулировать просто, он со всеми умел разговаривать, он ГБшнику мог начать объяснять, что он делает всерьез, и они, пока они его не прервут, он будет всерьез говорить. Ему совершенно все равно было, с кем говорить. Свои принципы. Вот это вот его было центральным вот свойством. Полная открытость всем и всему. Он был замечательный ученый, его можно было очень сложной области математической логики, и его можно было спросить о математической логике, и он начнет объяснять с самого начала. И у него отношение к математике, и к жизни, и к закону было одинаковое. Потому что нельзя математике брать, в математике невозможно брать, это не будет математикой. Но также надо относиться и к жизни. Это, пожалуй, главные вещи, которые я вспоминаю.
Говорил Павел Литвинов. Программу «Культурный дневник» завершает стихотворение Александра Есенина-Вольпина. Читает автор.
Весенний лист, подарок непогоды, влетел, кружась в тюремное окно. Не я ли говорил, что для природы жить больше дня не стоит все равно? Не я ли объявлял мое желание любить и жить лишь рубением к новизне? Не говорил ли, что хочу страдания, и что весны не надо мне? Был Василек, и он попал мне в руки, его поднес я к носу, он не пах, но искривился и застыл от муки, как девочка, убитая в кустах. его теперь мне жаль, его волнение и стыд. Не те ли, что владеют мной? И здесь, в тюрьме, я понял умиление перед природой бедной и простой. Но я схитрю и буду на воле рвать и топтать счастливые цветы и хохотать над тем, что кроме боли я никакой не знаю красоты.
Стихотворение Александра Есенина-Вульпина завершило программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.